«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в день Конституции в Кремле прозвучало очередное послание президента России. Это был своего рода двойной юбилей 20-летия Конституции и, следовательно, 20-е по счету президентское послание и 10-е в исполнении Владимира Путина, который заявил, что не скрывает проблем, стоящих перед страной, а на самом деле, по замечанию многих аналитиков и политологов, пытался сгладить некоторые острые углы и изобразить ситуацию бесконфликтной. Но, разумеется, вся политическая элита, находившаяся в Георгиевском зале, с тревогой размышляла о ситуации на Украине. И мы с нашим гостем сегодняшним Валерием Хомяковым начнем с новостей из Киева. У нас на связи Владимир Ивахненко, наш САПКОР в столице Украины. Добрый вечер, Владимир. Какие новости с Майдана?
Добрый вечер, Владимир. Майдан в ожидании нового штурма спецназа превращается в настоящую крепость. Вместо снесенных ранее спецназом баррикад за последние сутки здесь установлены новые, более мощные. Они укреплены мешками со снегом, охраняют палаточный лагерь, созданный из добровольцев отряды самообороны. Депутат парламента от партии власти Вадим Колесниченко недавно заявил, что в Крыму и на востоке Украины будут также создавать отряды самообороны. И, по словам Колесниченко, эти отряды будут созданы для защиты государственного строя и украинской конституции. Ну а оппозиция тем временем говорит о первых достижениях Евромайдана. Это, по ее мнению, то, что народ фактически восстал против нынешней власти, а суды начали выпускать арестованных активистов. На данный момент отпустили 8 участников протестов. В СИЗО находится еще как минимум 9 активистов. И еще одно достижение Майдана, как сказал оппозиционный лидер Арсений Яценюк, это то, что президент Виктор Янукович все же согласился на переговоры. Что касается самих переговоров, то в четверг они так и не состоялись, как и не состоялись в среду. Для начала диалога оппоненты Януковича по-прежнему требуют наказать виновных за расправу над мирными демонстрантами и, собственно, отправить в отставку правительство. А ключевым требованием оппозиции остается участие в этих переговорах европейских посредников. Ну а власти против этой инициативы. Глава украинского МИДа Леонид Кожара сегодня сказал, что привлечение к переговорам иностранных посредников – это крайняя мера, и пока об этом рано вести речь. В западных регионах, как и в Киеве, протесты не ослабевают. В Ивано-Франковске, например, они проходят под лозунгом «Не хотим назад в Советский Союз». Там опасаются, что Украина может войти в таможенный союз. Ну а на выходные оппозиция собирает в украинской столице вновь масштабную демонстрацию, масштабный митинг. Собирает митинг в свою поддержку в Киеве и украинская власть.
Спасибо. Напомню, что это был наш САПКОР в столице Украины Владимир Ивахненко. Держите нас в курсе происходящего в Киеве. А мы с нашим гостем Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии, обсуждаем ответов на какие вопросы общество не получило из сегодняшнего послания президента. Что бы вы хотели услышать и с каким чувством вы ожидали этого мероприятия?
Ну, знаете, я вот так внимательно послушал выступление нашего президента, и у меня создалось ощущение, тем более его не смотрел по телевидению, а слушал по радио, создалось ощущение, что это говорит не президент, а некий эксперт. Эксперт, который достаточно неплохо информирован, который поставил диагнозы всех наших болезней, о которых мы все давным-давно знаем. И что местное самоуправление у нас на ладан дышит. И то, что Конституцию, базовые статьи, лучше не трогать. Такие инициативы в «Единой России» были. И что у нас много проблем связано с тем, что у нас вот эти местные власти коррумпированы, а потому, как сказал Владимир Путин, любая бытовая какая-то там драка или какая-то трагедия, связанная с бытовыми вещами, выливается в межнациональные отношения. И то, что деньги утекают у нас через офшоры. То есть все это было настолько известно не только тем, кто внимательно следит за политикой, но и обычным гражданам. Поэтому поставить диагноз ну ладно, его поставил, хорошо, а какие пилюли давать, как-то очень-очень мало было об этом сказано. Единственное, что по поводу офшоров, что вот платите налоги. И, ну, тут очевидно, да, если вы в офшоре и платите налоги, зачем мне такой офшор? Поэтому как-то это все очень мило смотрелось, с одной стороны. Выступает достаточно грамотный эксперт, и, как практически многие эксперты, не говорит, а делать-то что? И кто виноват? 15 лет у власти, а кто виноват, что местное самоуправление сдохло? Что вертикаль, которая какое-то время он гордился, толком не работает, поскольку вся коррумпирована, обросла этими червяками под названием коррупция и коррупционеры и так далее. Поэтому вот обошел такую важнейшую тему, которая беспокоит не только политический класс нашей страны, но и, в общем-то, мировая общественность, то, что происходит на Украине. Очень коротко сказал, обычный дипломатический ответ, это да внутреннее дело украинского народа, правильно. Тогда не надо соваться, надо было сказать, мы туда лезть не будем. И тайные встречи в Сочи, которые были, сейчас расскажу, что там было, надо было так обидеть. А то много вокруг этого всякого интриг складывается и у нас, и на Украине, и в других местах. Поэтому ничего нового лично я не услышал. Хотя, конечно, такой посыл, важнейший посыл в начале защищения послания, как та проблематика, связанная с местным самоуправлением, дала хоть какую-то надежду, что, может быть, в этом смысле что-то сдвинется.
Давайте дадим слово Михаилу Виноградову, президенту Фонда петербургской политики. Он у нас на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Михаил. Вам показалось, вот как Валерию Алексеевичу, что говорил не президент, а некий просто информированный эксперт, равнодушный и непредвзятый?
Ну, конечно, если говорить об инструментах решения задач, которые поставлен Путин, может быть, можно говорить, что не всегда они звучали достаточно отчетливо. В то же время нужно понимать, что послание президента – это достаточно консервативный, с одной стороны, жанр, в котором редко случаются какие-то такие неожиданные революционные шаги. С другой стороны, это произносится для аудитории весьма скептической. Все-таки люди, сидящие в зале, это, наверное, одна из самых скептических аудиторий, которые гораздо меньше других верят в то, что действия власти, действия государства, их собственные действия могут вызвать какие-то принципиальные улучшения и вообще не очень верят в принципиальную изменяемость ситуации в России. Скорее опасаются, что предложат что-то новое интересное, а будет еще хуже. Это важные рамки, которые задают жанр послания. Если говорить о моментах, о том, что чего не было, и хорошо, что этого не было. Ну, во-первых, хорошо, что не было каких-то непредсказуемых экспромтов, не просчитанных, не проговоренных публично с обществом, с экспертами, интересантами, которые выдавались бы как такой панацеи. Важно, что не прозвучала идея там, отмены выборности мэров, о чем вообще упразднение фактически городских парламентов, о чем говорилось накануне. Потому что опасность, что вот никто не знает решения проблемы, президент выходит без публичной дискуссии, предварительно говорит, вот так и надо, иначе, и аудитория, естественно, единодушно одобряет, такой риск существует всегда в данных президентских посланий. У меня второй все-таки определенный такой консерватизм самого Владимира Путина. Кто-то считает, что это хорошо, кто-то считает, что это плохо, но в любом случае такой консервативный курс это лучше, чем курс реакционный. В последнее время мы видели элементы такой реакционной риторики и депутатов, и многих чиновников, а все-таки реакционный курс это курс на некий возглавление какого-то утопического идеала из прошлого, в то время как курс консервативный для него скорее более самоценно сохранение той самоорганизации, которая существует в обществе. Поэтому некоторая приверженность Путина консервативному курсу – это лучше, чем присоединение к курсу реакционному.
Итак, Валерий Алексеевич, что у вас задело и, может быть, сделало за живой вот в этой его программе такой намеках на необходимость совершенствования муниципального уровня власти?
Ну, не задело. Я просто, наверное, не только я, а многие надеемся, что это будет реализовано. Как это будет реализовано? Слухов действительно много ходило накануне. Михаил тут подтвердил это все, что ликвидируются выборы мэров столичных городов, то есть областных центров. И причины очевидны. конфликтность между мэрами и губернаторами, она была всегда, и в 90-е годы, и в этом не так все, это и плохо, когда есть конфликт на региональном уровне. Вопрос в другом, как из этого конфликта люди выходят. Если это доходит до того, что экономика вся останавливается, и люди занимаются только войной друг там, против друга, это один сценарий, может быть, негативный. Но когда есть такая конкуренция между городской властью и областной, в принципе, это не так плохо. Поэтому, может быть, подводки были, конечно, в тех комментариях накануне защиты послания, то, что выборы у нас будут мэра Астрахани, где у Олега Шейна, на мой взгляд, неплохие шансы, мэра Новосибирска, губернаторов будем избирать штук, наверное, 15, как минимум, я уж не говорю о областных собраниях. Но вопрос в другом. Как те правильные, собственно говоря, слова, связанные с полномочиями, с обеспечением этих полномочий местных органов самоуправления, то есть какие налоги останутся там, внизу, когда действительно власть шаговой доступности, от нее многое зависит. И хорошо, что Владимир Путин сказал о том, что надо вот эту укреплять эту самую властную горизонталь. Посмотрим, как это будет вылиться в виде законов. Посмотрим.
Давайте дадим слово Михаилу Виноградову. Чем еще вам запомнилось сегодняшнее послание? Михаил, вам слово.
Ну, я думаю, что оно было достаточно малоэмоциональным. Не было вот этого синдрома кольца врагов в контексте событий в Украине. То есть я думаю, что в известной степени Путин ищет некое практическое применение жанру послания, поэтому обозначает самые разные темы и смотрит, кто на что потом откликнется. Ну и важный момент – это сохранение подвешивания интриги с правительством. С одной стороны, правительство вроде не было под ударом, но ничего хорошего про него тоже не сказали. И всегда можно будет вспомнить, что я же говорил в послании, а вот вы не справились. И по-прежнему неразъясненным остается такая миссия, задача политическое объединение судов. То есть те, кто хочет видеть в этом премьер-премьера Медведева и проект «Создаваемый под Медведева», это увидит. С другой стороны, если случится так, что Медведев окажется премьером, логики послания тоже не противоречит. Останется премьером, логики послания это тоже противоречить не будет.
Спасибо. Напомню, что, во-первых, телефон наш прямого эфира 8-800-200-22-12. И то, о чем умолчало послание президента, мы это обсуждаем сегодня с политологом Валерием Хомяковым. И у нас на прямой телефонной связи был Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Недели. Тема нашей программы – Олимпиада для Сочи. Благо или напасть? В студии журналисты «Радио Свобода» Любовь Чижова и Никита Татарский. Они делятся своими впечатлениями от увиденного в Сочи и его окрестностях. Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тема нашей сегодняшней беседы, ответов на какие вопросы не получило общество из сегодняшнего послания президента. У нас в студии политолог Валерий Хомяков, а на прямой телефонной связи с нами теперь Алексей Иванович Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе. Добрый вечер, Алексей Иванович. Что бы вы хотели услышать сегодня от президента и так и не услышали? Вам слово, пожалуйста.
Да, трудно сразу оценить, потому что знакомиться на слух мало, надо внимательно прочитать этот документ. Формально он не носит нормативный характер, хотя по нему будут, я надеюсь, сделаны, как обычно, поручения, которые должны быть выполнены. У меня ощущение такое, что президент достаточно четко представляет проблемы, стоящие перед страной, понимает и называет их достаточно определенно. Ну, вопрос всегда возникает один и тот же. Как такая оценка будет потом реализована в конкретных решениях, конкретного поручения. Поэтому вопрос сейчас уже не в целеполагании. Слава Богу, здесь уже все изменилось, и мне так кажется лично. Вот я очень доволен, потому что, строго говоря, те пункты больные, которые я видел, о которых неоднократно говорил, они, в общем, президентом достаточно четко сформулированы. Это и необходимость опережающего развития, даже скачка технологического, и укрепление обороноспособности, перехода к новому этапу создания технологических, прежде всего, высокоточных систем оружия, ну и многое другое. Меня вот эти проблемы больше всего волновали, которым мало уделялось внимания прошлые годы. Вот вопрос заключается, однако, в том, как все это будет реализовано, потому что страна, в общем, сейчас находится в не самой благоприятной ситуации, экономической, я имею в виду. И ресурсы роста прежние, и об этом тоже Путин сказал, основаны на энергетической модели развития, они уже исчерпаны. Для того, чтобы изменить ситуацию, нужен быстрый рост производительности труда, нужно совершенно определенное опережающее развитие регионов. Это тоже вот я полностью его поддерживаю, прежде всего восточных регионов, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Создание и развитие транспортной инфраструктуры. Но вот как это все будет сделано, в какие сроки, не будет ли это опять спущено на тормозах, вот это меня очень волнует.
Валерий Алексеевич, как вы считаете, президент понимает, что кризис уже стучится и в российскую тоже дверь?
Ну, у меня такое впечатление сложилось, что он достаточно четко представляет ту не очень радостную картину, которая у нас в стране творится. И с экономикой, и с тем, что указы его не исполняются, и теперь чуть ли не регионы должны будут брать кредиты, дабы эти указы майские, который президент подписал, сделать. Но вопрос опять-таки в другом. Лечить-то как? Разговоров о том, что мы сидим на нефтяной игле, мы слышим уже долго, еще с начала нулевых. На чем мы сейчас сидим? На той же нефтяной игле, на газовой. Вот, так что здесь пока каких-то подвижек серьезных, к сожалению, нет в том, чтобы наша экономика была более разные, многоплановые. Поэтому те регионы, где есть нефть и газ, Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий округ, еще ряд регионов, там все в порядке, и в 90-е годы было, и сейчас. Там, где этого нет, единственный регион, который вот я недавно так поизучал, Новосибирская область, там не все предприятия ВПК в сложнейшее время сдохли, и кое-что осталось. Вот это, вот, мне кажется, любопытное явление, как-то не предполагал, что там это все сохранилось. Но это исключение из правил. Исключение из правила, не более чем. Поэтому посмотрим, действительно, во что будут реализованы эти мысли. Неплохой посыл, любопытный, о чем тоже говорили эксперты давным-давно по поводу Дальнего Востока, Восточной Сибири, что неплохо было бы там сделать налоговые всякие послабления. Может быть, действительно, бизнес пойдет, и за ним и люди поедут, и будет развиваться инфраструктура. Но это, опять-таки, наши ожидания, не более чем. Подкрепятся они, будут подкрепляться действиями Государственной Думы, правительства, региональных руководителей. Вот это, наверное, ответ мы должны получить через какое-то время. Надеюсь, после Олимпиады. Сейчас все Олимпиады будут заниматься.
Владимир Римский, зав. Отделом социологии фонда ИНДЕМ, сожалеет о том, что послание готовится тайно.
В принципе, у нас по какой-то такой традиции неписанной все вот такие последнего периода послания президента готовятся тайно. То есть фактически в этих вот текстах, в обсуждениях положения этих текстов не участвуют какие-то не только широкие социальные группы, но и, собственно, многие экспертные сообщества. И я не знаю, по каким соображениям это делается, потому что все равно в итоге президент обращается фактически не только к сидящим в зале депутатам, кстати, по традиции там присутствуют и члены правительства российского, но вот получается в итоге, что это обращение ко всей нации. Но эта нация не участвует в обсуждении ни тематики, ни вариантов как бы понимания и решения проблем, которые предлагает президент. Ну и результат, к сожалению, для меня, он довольно очевиден. Раз от раза, год от года, получается, что многие предложения, которые президент высказывает, они просто не реализуются. И он сам периодически об этом говорит, и, в общем-то, в этом послании тоже были такого рода упоминания.
Вопрос Алексей Иванович Подберезкин. Ну, как, по-вашему, команда спичрайтеров президента справляется с задачей такого ответственного характера, как составление юбилейного послания Федеральному собранию?
Вообще-то это проблема достаточно аппаратная такая, действительно закрытая. Хотя по-всякому складывалось. Я участвовал в подготовке разных посланий, начиная с первого самого 94-го года. И видел разные подходы. Вообще-то собираются предложения отовсюду, в том числе от экспертных сообществ. Привлекаются различные группы, а, собственно, сама по себе референтура, она занята обработкой, и вариантов, как правило, несколько, и дорабатывается это, ну, как правило, в течение многих месяцев, если не года. Это тяжелая достаточно напряженная работа, когда меняются по ходу и приоритеты, и какие-то коррективы, и оценки. Бывает и так, что в последний день, я вот приходил сталкиваться несколько раз с такой практикой, когда вроде бы большие группы работают, пишут, а потом на финише, в последний день, приходится что-то спешно вставлять, дорабатывать. Бывало так, вот скажем, мне пришлось две главы писать, первое послание. Обратите внимание, насколько это связано с качеством реализации решения. Это еще было ельцинское послание, первое, 94-го года. Там одна глава была посвящена образованию, приоритету образования, а другая – наука емких технологий. Собственно, вот я предложил, они вошли туда. Вот. Ну и, к сожалению, с 94-го года прошло ведь 20 лет, 19 лет точнее. И, в общем, как бы ничего-то сделано не было. Ни в области образования, по большому счету, лучше не стало. Может быть, и хуже. Вот. А уж в области технологий наукоемких еще хуже. Если помните, Путин, по-моему, где-то года 4 или 5 приводил следующие примеры, что если ВВП России составляет порядка 2,5% от мирового ВВП, то по наукоемким технологиям, их по экспорту, это 0,03. То есть практически эта ситуация свидетельствует о том, что у нас не существует наукоемких технологий, которые мы могли бы экспортировать за рубеж. Потому что если из этой доли вычесть военно-техническую продукцию, ну, то есть с хорошей нашей реально высокотехнологичной системой, типа там С-300, которые мы экспортируем, или ближнего радиуса действия какие-нибудь там Торы, Панцири, вот МИГи там, вертолеты. Вот если эту проблематику как бы убрать из экспорта нашего, то окажется, что мы не способны к экспорту технологий наукоемких вообще. Вот это меня очень напрягает, потому что за эти же годы зеркально изменилась структура экспорта, скажем, нашего с Китаем. Если 15 лет назад энергоресурсы составляли 10%, а 90% это машиностроительная продукция, то сейчас прямо противоположно. 10% осталось машиностроительной продукции, ну, из них понятно, что военно-техническая значительная часть, а 90% энергоресурсы. Вот как бы реальный результат, который выражен в структуре экспорта нашей торговли с Китаем. Это крупнейший наш торговый партнер.
Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда Индем, удручен тем, что послание перегружено мелкими проблемами.
Это послание является реакцией на разнообразные проблемы, которые возникают в нашем обществе, экономике, политике и так далее. Государственном управлении обязательно. И это само по себе очень правильно, потому что высшая власть должна реагировать на возникающие проблемы. Но при этом возникает очень неприятная особенность для самого президента, для его администрации, как я считаю, может быть, я ошибаюсь, конечно, но по моим представлениям, вот такое реагирование на события не позволяет реализовывать какую-то стратегию развития страны. У нас очень много говорят про какие-то национальные идеи, про то, что у нас есть какие-то проблемы с непониманием позиции нашей страны в мире. Кстати, об этом президент не говорил в этот раз. Но это, тем не менее, все-таки постоянно, так сказать, в дискурсе органов власти, администрации президента, должностных лиц правительства и так далее. Все это присутствует. Так вот, одна из причин такого положения – это то, что вот этой вот стратегии на самом-то деле и не видно. И она не может быть сформирована, если реагировать только на какие-то события, на какие-то проблемы. Потому что в этой ситуации получается фактически, что наша страна, она как бы реагирует на реализацию стратегии кого? Других стран, на реализацию стратегии лоббистов тех или иных проблем в нашей стране. И эти вот проблемы, вот они очень часто отличаются от общегосударственных интересов. И даже я бы сказал, что вот эти вот общегосударственные интересы, они фактически получаются непредставленными.
Спасибо. Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вопрос следующий. Готовы ли руководство государства в лице правительства и президента резко снижать уровень коррупции? Как, например, президент Сингапура Ли Куан Ю, который даже своих друзей за это дело наказал. Вот ответа на этот вопрос в послании президента я не услышал. Да, он вскользь коснулся коррупционных дел, но констатировал факты и не более того. Спасибо большое.
Валерий Алексеевич, слово.
Готовы ли? Ну, я тоже этого не услышал. Наверное, давным-давно было пора ратифицировать 20-ю статью конвенции известную, которая предполагает, что любой чиновник должен доказывать, откуда у него деньги, которые он приобрел, яхты, виллы и так далее, шикарные особняки. Поэтому об этом речи нет, и я-то думаю, и не будет. Мы будем видеть небольшие, чуть побольше резонансные дела, но это не более чем демонстрация о том, что мы вроде бы как с коррупцией боремся. Посмотрим, чем закончится известное дело Сердюкова и Васильева. Каких-то серьезных сроков они не получат. Может быть, даже амнистируют или сократят по поводу амнистии предполагаемые сроки. Ну, это очень резонансное дело, и народ на самом деле этого ждет. Об этом Владимир Путин тоже как-то обошел стороной и не сказал. Я тут согласен с нашим радиослушателем. Поэтому, ну, как бороться с тем, что является цементирующей нашу власть? Убери коррупцию, вся эта пирамида властная сыпется на следующий день. Поэтому бороться они просто системно не могут. Это опасно для них же, в первую очередь. Для нас это будет, может быть, благо, а для самой власти это значит убрать все связующие звенья из этой властной вертикали и дальше обломки. А внизу местного самоуправления нет, о чем президент совершенно справедливо сказал. Поэтому борьбы не будем. Будет имитация борьбы с коррупцией. Мы будем обсуждать одно резонансное дело, второе, третье, но это не более чем. И самая опасная составляющая этой коррупции, это не министр, экс-министр обороны. Это та коррупция, которая творится на самом низовом уровне. Я просто в качестве примера приведу тоже в Ставропольский край, где недавно поменялся губернатор, дай бог, если у него что-то получится, но там из одного района, где 40 примерно тысяч жителей, каждый год уезжает 300-400 русских семей. Покидают Ставрополье. Почему? Потому что Ставрополье фактически разделено между дагестанцами и чеченцами. Часть дагестанцы контролируют полностью, приезжают, забирают земли, пасут скот и выводят туда к себе, когда он вырастет. Поэтому полиция, милиция и местные органы власти, все это куплено просто на корню. Поэтому, когда президент сказал о том, что надо бы эту систему власти укрепить, это совершенно справедливо. Но Пусть попробуют хотя-нибудь в одном регионе, вот Ставрополье, благодатнейший край для того, чтобы с помощью создания сильного местного самоуправления попробовать хотя бы остановить поток наших русских беженцев. Москва – самый лучший пример, еще более, может быть, лучше, где у нас местного самоуправления фактически нет. Депутаты муниципальные безвластны, доминирует исполнительная власть. На население, как правило, все плюют, чиновники. Только когда рванет, как в Западном Бирюлево или где-нибудь еще, тогда они начинают бегать. Ах-ах-ах. А где вы раньше были? Че, люди только сейчас, что ли, на эту тему реагировали? Где был глава управы, к которому, наверное, обращались люди, что творилось в Западном Бирюлево? Поэтому посмотрим. Но пока вот ничего не остается делать, как быть оптимистом по поводу, этому поводу, в том числе и борьба с коррупцией. Победить ее можно только, когда власть будет подконтрольна обществу, а не вышестоящему начальнику, чиновнику и так далее.
Вопрос Алексея Ивановича Подберезкина. Убедительно ли прозвучало предположение президента о том, что в межнациональных конфликтах в России повинно некое интернациональное подполье?
Вы знаете, очень интересный вопрос на самом деле. Вот предыдущий коллега говорил о том, что нет стратегии развития, и вот эта стратегия, она действительно, это очень справедливое утверждение, она должна быть в том числе, и ее частью является борьба с коррупцией. Все это имеет под собой общий фундамент. Стратегия основываться должна на идеологии. Ту самую идеологию, которую сейчас вот вокруг этого спора ведутся, так сказать, нужна ли она или нет, и в Конституции вроде бы против статья соответственная есть. Хотя на самом деле статья-то есть против государственной идеологии, а не против идеологии как системы взглядов. И вторая функция важнейшей идеологии – это способ управления. Вот это все непосредственно связано как с эффективностью развития, как с эффективностью реализуемых решений, то есть управленческих решений, так и борьбы с коррупцией. Борьба с коррупцией, безусловно, системное решение должно быть и основываться на идеологии. Потому что сегодня, ну вот, 3500 за первое полугодие высокопоставленных чиновников привлекли к ответу. Можно ли это говорить о том, что успешная борьба ведется? Наверное, нет. Потому что она, опять повторяю, должна базироваться на идеологии, национальной прежде всего идеологии, которая является системой и управления, и системой целеполагания, и системой решения проблем. Вот в Китае, например, основанная на этом борьба с коррупцией, она ведь примерно так выглядит. Сотни тысяч людей, чиновников, предпринимателей наказываются за коррупцию ежегодно. Сотни тысяч. Из них только 5% привлекают к уголовной ответственности. Остальные 95% это партийная ответственность, это общественные порицания, это административные и всякие прочие порицания. Вот понимаете, там работает система, которая охватывает десятки миллионов людей, из которых, да, сотни тысяч подвергаются репрессиям в той или иной степени, административным, там, партийным взысканием или уголовным преследованием, и тогда это понятно. Если у нас только будем основываться по-прежнему не политико-идеологических решениях, а ведь политики же стоят у власти, а на юридических нормах, на принятии законов, на административных, а тем более на бюджетных, только на бюджетных решениях, вот финансовых, к этому есть у нас определенная слабость, думается, принять указ, принять постановление, а потом выделить там целевые программы или что-то еще, какие-то средства, и все будет решено. Да ничего не решено не будет, потому что нужна определенная мобилизация национальная, ресурсов в том числе, и чтобы те, кто принимает решения, кто отвечает за их реализацию, были в этой парадигме жестко ориентированная. Вот этого пока нет. Поэтому, еще раз повторяю, и борьба с коррупцией, и эффективность реализации решений, и стратегия национального развития, которой нет, потому что стратегия социально-экономического развития, концепция или стратегия национальной безопасности, военная доктрина, это все нормативные акты, о которых мало кто знает, за исключением некоторых чиновников, и которые, конечно, никто не выполняет, как и там 200 остальных концепций региональных, отраслевых и, так сказать, местных, да. Вот поэтому надо все-таки с фундамента начинать. Ради чего мы это делаем,
и какими средствами. Потому что все остальное, нормативные решения, бюджетные, финансовые, это все частности. Они уже не раз доказывали свою недееспособность, тем более в борьбе с коррупцией. Вот я считаю, что борьба с коррупцией, борьба с международным терроризмом, это прежде всего идеологическая задача. Они не решаются экономическими методами, ни путем повышения зарплат, ни даже улучшением социально-экономического положения трудящихся, либо бюрократии. А вот единственный способ, который почему-то избегают, это как раз формирование правящей элитой общего понимания и идеологии развития страны. Посмотрите, что в Европе сейчас происходит. Вроде бы социал-демократы далеки от христианских демократов в Германии, но однако они даже коалиционное правительство формируют. Большая ли разница между консерваторами и либеристами в Великобритании? Ну, никто не назовет там больше 2-3 отличий. Они в общем достаточно узких рамках действуют, согласованных. То же самое между республиканцами и демократами в Соединенных Штатах. А у нас нет этого в элите, потому что, к сожалению, сегодня у нас господствует как остатки либерализма, вот этого прошедшего, так сказать, десятилетия, так и какие-то новые идеологические или псевдопатриотические выверты, о чем, кстати, сказал президент. Поэтому смычка между бюрократией, силовиками, коррупционерами, она явно совершенно существует, она всем известна, и в этом смысле Путин очень откровенно ее назвал. Вот как с ней бороться без идеологических средств, я не знаю.
Давайте послушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир.
У меня гость в студии, который вопрос. Вот такое дело. Собрал Путин нелегитимную думу или псевдодуму. Собрал из собрания, федерального собрания депутатов, которые никого не представляют, только самих себя представляют. Лапшу повесил, целый час не вешал. Каждый год одно и то же, одни и те же слова. И все они послушали, поспали, разошлись и забыли. А вот вопрос такой. А почему он не обратится по телевидению к народу? Почему только вот к этим жив из партии воров и жуликов он к ним обращается-то? Что, он народ забыл, что ли? Вот такой вопрос. Спасибо.
Да, недавно было заседание Всероссийского народного фронта, может, это какой-то суррогат, как вы считаете, Валерий Алексеевич?
Ну, да, он там обкатывал, я так понимаю, Владимир Путин, определенные элементы своего послания с народным фронтом, но я хочу просто ответить нашему радиослушателю на его вопрос, он во многом справедлив, действительно, сомнения и у меня есть в том, что наша Дума не слишком легитимны. Те акции, которые были в Москве после выборов, они еще в памяти у многих. Вот. Я-то предлагаю другое. Выборы не за горами. В том числе в Нижегородской области. Обязательно в наблюдатели. Чем больше обычные, честные граждане закроют каждый избирательный участок в качестве наблюдателя, члена участковой комиссии с решающим совещательным голосом, тем меньше у них шансов проскочить, подбросить голоса и сделать нелегитимную не только Государственную Думу или сомнений в легитимности, но и парламент Нижегородской области, там районный совет где-нибудь в Арзамасе и так далее. Поэтому надо, помимо того, что говорить об этом, надо еще и делать. К сожалению, у нас здесь не так много людей, которые от слов переходят к делу, хотя подвижки достаточно серьезные. Я хотел просто немножко отреагировать на идеологию борьбы с коррупцией. Вся идеология борьбы с коррупцией у нас прописана очень четко и понятно. Это уголовный кодекс. Вопрос в другом, что инструментарий, с помощью которого надо реализовывать эту идеологически и юридически прописанную статью в уголовном кодексе, правоохранительная система и судебная, она сама поражена коррупцией. И поэтому скальпель хирурга грязный, нестерильный, и резать это, отрезать эти куски от коррупционной части нашей власти никому не хочется. Поэтому здесь, конечно, дело не в идеологии, а дело в том, чтобы необходимо для начала, чтобы наша правоохранительная структура была более-менее чистой и честной. Опять-таки, возвращаясь к тому, с чего, собственно говоря, мы и начали разговор, к местному самоуправлению. Как только мы внизу, хотя бы в одном регионе, попробуем сделать реальное, настоящее местное самоуправление, власть местных чиновников будет определяться исключительно мнением жителей, которые там живут, тогда у этих чиновников появится огромнейшая поддержка, которые могут настаивать на смене вороватого судьи, прокурора, полицейского или полицмейстера. Но это надо начинать делать. Поэтому, когда говорят об идеологии борьбы с коррупцией, наверное, да, может быть, Алексей Подберезкин на части прав, но она тоже написана. Не воруй. Одна из заповедей христианства. Я знаю, что большинство чиновников ходят в церковь и иногда видишь их, думаешь, вот чем больше ты молишься, тем больше, видимо, ты наворовался. Откровенно говоря, не хочу никого обижать, но вот такое ощущение складывается.
Да, это так и есть. И давайте Алексея Ивановича спросим, как по-вашему, окружение президента, оно всерьез боится его угроз разоблачения коррупции или так втайне посмеивается над словами своего шефа?
Ну, знаете, насколько я знаю и чувствую, да, те проверки, которые начались, те требования ужесточения, которые начались последний год по отношению к чиновникам, они привели, во-первых, к тому, что многие сами ушли из власти добровольно, в том числе и из депутатского корпуса. А кого-то ушли, это тоже речь идет о сотнях человек. Кто-то уйдет еще. То есть, понимаете, проблема в чем? Ведь у нас долгие годы, вот говорят о том, что идеология не нужна. Так была идеология либеральная. И в соответствии с этой идеологией, которую Гайдар проповедовал, было примерно сказано следующее. Воруй, все потом простится. Я же прекрасно помню, когда мы создавали комиссию по борьбе с коррупцией в 92-93 году, она работала, кстати сказать, вот тогда было принято правительственное решение не возбуждать уголовных дел по экономическим преступлениям. Дали карт-бланш на несколько лет, делай что хочешь. Люди делали, что хотели. Чиновникам говорили, да нет проблем, ты можешь быть чиновником, а ты можешь заниматься бизнесом. Ты основывай офшор, уводи туда деньги. Потому что тот человек хороший, не лузер, так говорили, который богатый. А если ты умный и бедный, значит, что-то здесь не так. Поэтому на самом деле эта система создавалась в 90-е годы и даже в нулевые годы. А сейчас ее стали ломать. Причем ведь система коррупционная по понятиям, это не какой-то один там, или два или три человека. Понятно, там, когда были нефтяные медийные гиганты, а когда именно система создавалась, идеологическая система воровства и коррупции, разбазаривания, годами создавалась, то поломать ее в одночасье невозможно, потому что это система. Ее, опять же, нужно политикой, идеологическими методами решать. Никакой уголовный кодекс, вот я абсолютно в этом убежден, как и любые другие законодательные, нормативные документы, они здесь не бесполезны просто, не помогут. Я не знаю, как вот еще это аргументировать, но, наверное, все-таки можно привести такой бытовой пример. Ну, сломать ногу легко. Это можно за одну, за две минуты. Вот, чтобы она срослась, нужно какое-то время. Я отнюдь не призываю к тому, чтобы годами избавляться от коррупции. Это неотложная проблема. Но даже в этом послании Путин говорил об офшорах и о том, что мало что делается. Но если легальная цифра десятки миллиардов долларов и более половины всего нашего экспорта, так называемого, за рубеж, а крупнейший наш потребитель, или то, что наши же либералы называли, страна, куда мы вкладываем больше всего денег, кстати, больше 50%, это Швейцария. Так ведь это же создавалось годами, десятилетиями. Как вы хотите мгновенно от этого избавиться? Я, честно сказать, с удивлением обнаружил, когда готовил анализ счетной палаты по поручению президента по приватизации. Каким образом в 90-е годы бесплатно фактически или за бесценок раздавались предприятия. Причем эти предприятия раздавались или продавались за бесценок тем, кто и не хотел с ними работать. Вот изначально, где коррупция была заложена, раз люди получили бесплатно, они либо старались продать, поскорее получить какие-то деньги за халявные активы, либо сделать что-то такое, что потом гарантировало бы им хорошую жизнь. Вот в результате 250 тысяч... В результате такого похода в 90-е годы 250 тысяч наших соотечественников сейчас живет в Лондоне. Примерно столько же живет в Ницце и на юге Франции вообще. Поэтому очень все хорошо. Для этих людей коррупция была нормальной. Сейчас вдруг они стали говорить, что коррупция у нас повысился. Честно сказать, я этого не вижу. Потому что те олигархические группировки, которые руководят правительством. А я видел, как в приемной одного из олигархов сидел министр и тихо, спокойно ждал, пока тот его примет, пока мы там с ним чай пили. Вот, вот это все то наследство, которое досталось Путину, а у которого кроме права Конституции и принятия указа ничего не было, когда он пришел к власти. И очень много было оппонентов. Поэтому, конечно, сейчас можно много претензий предъявлять Путину. И самое главное, претензии все-таки срок, он долго достаточно был у власти. Но при всем при том и масштаб проблем огромный.
Да, давайте, Валерий Алексеевич.
У нас на дворе 2013 год, если мне память не изменяет.
Да, сегодня и он 20 заканчивается. Лет Конституции, 20 лет юбилей.
Господин Подберезский вспоминает времена гайдаровские. Егор Тимурович Гайдар был у власти всего-то чуть больше года. Значит, почему же так господин Подберезкин не любит нашего президента? Я вот этого не пойму. Который 15 лет находится у власти. И не смог победить то, что Гайдар, со слов Алексея Ивановича, который искренне уважаю, сделал в течение какого-то там небольшого периода. Значит, слабый президент, не справился с задачей. Значит, надо сказать спасибо, простите меня, дорогие россияне, как это сделал его предшественник. Помахать ручкой и сказать «до свидания» в 2018 году. Я не пойду на президентские выборы. Не справляюсь я с этой задачей. Они только множатся. Чиновников стало значительно больше в несколько раз, нежели в 90-е годы. Как они берут? Наверное, Алексей Иванович тоже неплохо наслышан, не буду называть фамилии, на низовом уровне, кстати, в тех же Сокольниках. Поэтому, если говорить об идеологии, вставить пример, а вот еще... Мне напоминает, как в советское время была пропаганда. А вот в 1913 году было столько-то у нас больных, столько-то неграмотных. Но мы победили это несчастное наследие царизма, и теперь у нас полная грамотность. Все было справедливо. Теперь искать поводы где-то там, в 90-х годах, я думаю, совершенно сложно. Это можно было говорить в 99-м, 2000-м. Но не спустя 15 лет нахождения у власти одно и то же финансово-политической группировки.
Да, мне кажется, что и президент как-то с трудом сдерживал себя, чтобы не назвать каких-то имен, как вы считаете, Валерий Алексеевич?
Да, он обошелся бием. Ну, в принципе, для послания это нормально. Я тут, в общем-то, не думаю, что послание это та часть, где надо обозначать имена. Хотя иногда это бывало. Я сейчас не помню, в каком послании, но он иногда достаточно жестко критиковал и правительство. Здесь эта критика была очень завуалированной, но, тем не менее, потом, после послания, сразу же Дмитрий Медведев сказал, что исполнительная власть не дорабатывает. Тоже любопытно. А он-то кто? Глава исполнительной власти. Ну, и около меня. Вот слушаешь это, думаешь, ну, как будто вы кого-то критикуете. Ну, как кто-то виноват, все там, то Запад проклятый навязывает нам либеральную идеологию, так называемую, в прочтении Алексея Ивановича Подберезкина, то и на Западе плохая экономическая конъюнктура, и у нас отсюда все проблемы взялись. Америка там 3,5 сейчас ВВП обещают на конец года, а у нас полтора. Чуть мы, нас Америка не подтягивает по ВВП-то хотя бы. Если там хорошо, лучше, значит, у нас должно быть лучше. Вот все виноваты, кроме нас самих. Ну, это такая ментальность у нас, я так полагаю.
Алексей Иванович, а убедительна ли была аргументация вот того, что необходимость в размещении противоракетной обороны на границах России отпала?
Э,
Понимаете, здесь проблема на самом деле колоссальная. Мы об этом только начали, к счастью, говорить год назад. Но проблема заключается в другом. Ядерное оружие стремительно теряет свое значение. Это единственный фактор, который помогает нам обеспечить свою безопасность на сегодняшний день. И, наверное, один из немногих факторов, который нам гарантирует статус, соответствующий международному сообществу. Вот появление высокоточного оружия, а если посмотреть по годам, оно стремительно сейчас совершенствуется. Мы не знаем, например, какова дальность высокоточных крылатых ракет морского базирования американских. Они производятся тысячами. И фактически проблема стала таким образом формулироваться. Та страна, которая имеет эффективную систему воздушно-космической обороны, и та страна обладает суверенитетом. Ливия не хотела иметь современные системы, и она была уничтожена достаточно быстро, это легко показать. Для этого было достаточно менее 1000 крылатых ракет и управляемых ракет класса воздух-земля. У Сирии были не очень, может быть, современные системы ПВО, но они были. Об этом мы прекрасно понимали, знали американцы и израильтяне, поэтому этого большого, скажем так, налета, операции военно-воздушно-космической не получилось, так как они получились с Ираком и с Афганистаном. Еще раз подчеркиваю, эффективная система воздушно-космической обороны в наше время равнозначна суверенитету, понятию суверенитета. Вот то государство, которое нет этой системы, оно практически не суверенное государство. Поэтому то внимание, которое к этому уделяется, это не блажь Путина, потому что иногда в средствах массовой информации вот этот тезис пропагандируется: пушки вместо масла, да? Ну нет, мы 20 лет недофинансировали, ну 15 лет точно оборону, начиная с позднего Горбачева, когда все стало сворачиваться с 87-88 года, и вот где-то по 5-6 год это недофинансирование накапливалось. Скажу сразу, что за последние десятилетия, вот за исключением последнего года, американцы увеличили свои военные расходы в два раза, с 350 до 700 миллиардов долларов. И вот эти вот 700 миллиардов, которые у них есть сейчас, это более половины мировых военных расходов. Это же не просто абстрактные цифры, это конкретные системы оружия и вооружений. Вот нам сейчас потерять паритет, о котором сказал Путин, что мы не допустим его потери, это равносильно тому, что мы потеряем суверенитет. Это равносильно тому, что мы будем не способны защитить ни нашу территориальную целостность, ни наши природные экономические ресурсы, ни человеческий потенциал.
Спасибо, Алексей Иванович. Давайте мы, Валерий Алексеевич, дадим слово. Кажется ли вам чрезмерная милитаризация, заявленная в послании, что вот будем бросать деньги в Арктику, и там строить противоракетную нашу линию обороны?
Это правильное решение. И арктические войска должны быть. Это не означает, что мы собираемся воевать с Канадой или Соединенными Штатами, но мы должны контролировать эту территорию. Борьба за Арктику вся еще впереди. Надо садиться, договариваться с одной стороны, с теми странами, которые претендуют на Арктику. Она до сих пор ничья, не поделена. С другой стороны, как человек, который 17 лет занимался системой противоракетной обороны, я просто не буду на эту тему слишком распространяться, скажу одно. Мне искренне жаль, что накрылись наши СПРН, системы СПРН на севере, которые должны были в начале 90-х появиться. И накрылись они не в силу отсутствия финансирования, они были уже фактически готовы. Днепропетровск изготавливал эти вещи, делал их качественно. Разработки были супер. Но в силу обстоятельств, которые, конечно же, не являются техническими. Как сейчас, я разговариваю с своими бывшими коллегами, специалистов нет. Старики уже отстали, молодежь не очень-то стремится к тому, чтобы заниматься новейшими разработками. Поэтому у нас будут разработки вестись, но если комплектация идет из Китая, в советское время не было такого. Любой винтик должен был изготовлен в СССР. Сейчас китайская и прочая комплектация, булавы падают или летают через одно, что меня искренне огорчает.
Да, спасибо. Напомню, что то, о чем умолчал президент в своем послании, мы сегодня обсудили с политологами Валерием Хомяковым, Михаилом Виноградовым, Алексеем Подберезкиным. Они все трое были у нас в прямом эфире. Огромное им спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Александр Орлов. Такой.